Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. «Постная триодь. Что это за книга и о чем она?» «Зачем готовиться к Великому посту и как быть, если совсем этого не хочется?» Притча о блудном сыне в Евангелии. Какие ее смыслы мы чаще всего упускаем из вида? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Начались недели подготовки к Великому посту. В минувшее воскресенье мы вспоминали мытаря и фарисея. Дальше будем размышлять о блудном сыне и сопоставлять себя с обстоятельствами его жизни. Затем неделя о страшном суде, и потом уже масленица и прямая дорога в пост. И, может быть, на этом пути важно еще раз осмыслить, а зачем все это нужно? Если Великий пост – это подготовка к Пасхе, то зачем и к нему еще тоже специально готовиться? Ведь и без этого, ну, казалось бы, сложностей в жизни нам хватает. На связи с нами священник Николай Бабкин, клирик храма святителя Николая в Отрадном. Отец Николай, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогая Алла. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши радиослушатели. Ну, что касается начальной приготовительной недели мытаря и фарисея, она была причислена к приготовительным дням гораздо позднее. Седмицы блудного сына. В XII веке первая неделя уже твердо заняла свое нынешнее место, и причина такой подготовки, можно сказать, полемическая. То есть обличали армян, проводящих эту седмицу в строгом посте. Она у них называлась «Арачаворк», что значит «первый». И подобный пост, он соблюдается всеми восточными инославными христианами под названиями поста «Невитин». Сирийцы, копты, например, у них пост около 8 недель занимает. Поэтому способ критики армянского бытия, он был избран греками. Такой же, как и в отношении вот 8-недельной манифизитской четыредесятницы, и заключался в принципиальном освобождении в седмицу мытаря и фарисея среды и пятницы от поста. Поэтому, с одной стороны, поются впервые покаянные песнопения, мы стоим на коленях в храме. С другой стороны, седмица сплошная, и вот среда и пятница. Нет никаких запретов и на пищу, и питье. То есть, с одной стороны, вроде бы подготовка, с другой, скорее, эта подготовка является больше напоминанием о том, что приближается время поста. Так как пост – это духовный подвиг, это не проверка на прочность, это именно подвиг души, стояние в вере. Поэтому к нему нужно готовиться так же, как и к важным мероприятиям, к событиям в нашей жизни. И так уж выходит, что церковь установила особые недели, которые помогают подготовиться к этому подвигу. Вот, кстати, само слово «пост», оно имеет в русском значении, в русском языке, как и в латыни, два смысла. Пост как время воздержания и пост как место, где находится караульный. То есть, это пост – это время, когда душа должна становиться на страже веры. Посланник Ефесянам апостола Павла тоже приводится образ христианина как воина. Мы должны облечься во всеоружие Божье, иметь броню праведности, щит веры, шлем спасения и припоясаны истиною. Это образ христианского воина, он особенно вспоминается в дни Великого Поста, а подготовительные седмицы служат таким этапом промежуточным между обычным временем и началом Великого Поста. Это не накладывает на нас какие-то дополнительные обязательства, наоборот, на мой взгляд, это помогает даже легче войти в сам Великий Пост, потому что, когда ты вчера ел мясо, сегодня уже стоишь на коленях и должен плакать о своих грехах, это довольно сложно представить. Но если ты на протяжении нескольких недель постепенно приучаешь себя к мысли о том, что сейчас наступит Великий пост, и ты слышишь особые песнопения в церкви, ты слышишь впервые молитвы Ефрема Сирина, например, да? Вот все это помогает и душе, и телу, кстати, тоже приучить себя к мысли о том, что пост уже наступит.
Отец Николай, вот смотрите, человек измученный своими житейскими вопросами и задачами, на которые очень важно отреагировать, приходит в храм, чтобы хоть немножечко отдохнуть душой и переключиться. И здесь еще даже не успел начаться Великий пост. Ему уже поют покаяние, двери отверзи мне, и вот эти коленопреклоненные молитвы, то, что напоминает, опять же, о том, что важно работать, работать, работать над собой. И вы знаете, вот это вот состояние усталости, оно порой накрывает еще до того, как наступает Великий пост. Ну, как же так? Вот всю жизнь и так пашешь, и на этом фронте пашешь, и здесь пашешь, и в храм приходишь, и здесь еще вот молись и кайся, молись и кайся. И это то, к чему тебя постоянно призывают. Но а когда же хоть немножко выдохнуть-то можно? Как вот с этим быть, вот с этим состоянием? Что это за состояние?
На самом деле, Великий пост – это не время, когда человек должен себя ненавидеть, унижать, презирать свою человечность и всячески упиваться чувством страдания. Это отдельное время пасхальной радости. Четыридесятница – это время, когда Господь идет нам навстречу. Мы должны проводить Великий пост в ощущении пасхальной радости. Потому что Пасха – это не только страдание Христа на Голгофу, это еще и воскресение, это сошествие в ад, это те преграды, которые преодолевает Господь ради нас. Поэтому пост с его покаянием, с его темными одеждами священнослужителей, грустными песнопениями в храме, на самом деле не дает повода для уныния и презрения к самому себе, а наоборот, помогает вспомнить, открыть, раскрыть в себе те преграды, которые препятствуют этой пасхальной радости. И почему церковь пост устанавливает? Чтобы мы подготовлены были встретить Христа, и не было никаких преград, не было никаких препятствий на пути к богообщению. Как только человек почувствует это, для него пост превратится в настоящую духовную весну, а не в испытание на прочность. И какое-то бремя неудобоносимое. Церковь на самом деле не накладывает на человека какого-то ярма, а помогает человеку подготовиться к важному событию. Даже сама история поста об этом говорит. И изначально пост перед Четыридесятницей – это был период, которым постились новообращенные христиане, будущие христиане, оглашаемые, так называемые. Они должны были стать христианами на Пасху. И пост был для них духовной подготовкой, их самой важной радостью в жизни. Вот можем ли мы сказать, что у тебя через 40 дней крещения ты должен поститься, для тебя это какое-то ужасно страшное испытание, какие-то неудобные бремена, которые на тебя возложила церковь? Ну, наверное, нет, потому что ведь все-таки крещение – это духовное рождение, это праздник новой жизни, это действительно образ воскресения Христова. Пасха – то же самое. Пасха – это тоже переживание нашего крещения, нашего рождения в Святом Духе, рождения в Боге. Я думаю, здесь проблема восприятия, скорее, не самого поста, а именно проблема восприятия. Большинство людей, которые стоят на богослужении, они не слышат песнопения церковной триодии, они их не понимают из-за скорости чтения, из-за плохого знания языка. Кто-то, конечно, с книжками стоит, но все равно, чтобы вникнуть в глубинный смысл покаянных песнопений, нужно время и осмысление. У человека нет времени разбираться. Поэтому вместо того, чтобы прислушиваться даже к словам Андрея Крицкого, его замечательного канона, обычно человек просто стоит на службе и пытается ненавидеть себя за промахи, за ошибки, как будто намеренно пригибает свою голову к земле. Вот такое понимание поста, оно на самом деле не свойственно христианину, это более, наверное, по части тех гностических сект, которые презирали тело, считая его темницы для души, и поэтому отрицали в себе все проявления человечности. Мы не постимся, потому что плохо хотеть есть или плохо любить вкусную еду. Мы постимся для того, чтобы не быть узниками плоти, чтобы плоть не брала на нами верх, чтобы угождение плоти не было центром нашей христианской жизни, а эти акценты часто смещаются. И это как раз и становится теми преградами, которые мешают нам обрести единство со Христом и ощутить Пасху в полноте. Не нужно впадать в крайность и считать, что пост не нужен совсем, мы должны его убрать, потому что когда-то его не было. И нельзя впадать в другую крайность, считая, что Великий пост важнее самой Пасхи. А ведь, к сожалению, многие воспринимают пост как испытание самих себя на прочность или даже относятся к нему как к некой каторге. Вот как вот вы правильно сказали, что зачем это простому человеку? Действительно, проблема здесь, проблема восприятия поста. Как ты к нему относишься? Как я к нему отношусь? И мне кажется, этот вопрос, который должен задать себе каждый верующий еще до начала Великого Поста, чтобы не совершать ошибок и не наступать на те грабли, о которых я только что говорил.
Ну вот сейчас как раз у нас идут эти подготовительные недели. Можно сказать, что они в самом разгаре уже. Отец Николай, как правильно настроиться? Какие вопросы задать себе? И, может быть, я не знаю, почитать что-то? Или попытаться разобраться действительно с теми песнопениями, которые уже скоро в храмах зазвучат, а отчасти уже и зазвучали вот такими короткими покаянными молитвами. Но впереди ведь будет больше. Покаянный канон Андрея Крицкого. И это важное событие в жизни христианина, по идее. Вот что сейчас важно успеть сделать до начала поста, чтобы максимально эффективно, что ли, провести это время?
Ну, тут много времени и сил не нужно. На самом деле сейчас век информации это не составляет особых трудов. Можно открыть, например, журнал «Фома» и посмотреть. Там очень много интересных статей на эту тему есть и другие источники. Просто посмотреть, что такое Великий пост. Уяснить для себя простую вещь, что это древнее установление христианское. И изначально постились оглашенные, затем стали из солидарности поститься и другие православные. И для себя открыть постную триодь. То есть, немножко углубиться в понимание Великого Поста, его истории чуть-чуть. Достаточно прочитать как пару статей. Достаточно узнать, что такое постная триодь. Что это богослужебная книга, которая содержит в себе молитвословие до приготовительных дней к Святой Четыридесятнице, для Великого Поста, для Страстной Седмицы. Это такой богатейший источник истории богослужения и византийской литургической гимнографии, географии. Можно приобрести в церковной лавке или в интернет-магазине книги по Великому Посту. К примеру, взять параллельный перевод канона Андрея Крицкого. Большинство верующих, они знают, что в пост нужно войти. И поэтому особое внимание сосредоточено всегда на первой и последней седмице. Человек приходит на покаянный канон, многие приходят с книжечками. Для того, чтобы не упустить смыслы, потому что они богаты смыслами. Сейчас, конечно, уже времени мало остается, чтобы открыть Библию и узнать все эти смыслы. То есть, для того, чтобы канон Андрея Крицкого действительно был правильно воспринят, так же, как и многие другие песнопения Великого Поста, нужно читать Ветхий Завет. Я проводил библейское движение, у меня крупный проект, достаточно уже мы с 16 года занимаемся изучением Библии в социальных сетях, в Инстаграме. И скажу, что одной из первых благодарностей, которые особо отозвались в моем сердце, это когда люди говорили спасибо, потому что после чтения Библии они стали лучше понимать песнопения в храме. Ветхий Завет, он богат разными именами, которые непонятны, мало знакомы. Это же не Евангелие. И, наверное, все-таки стоит обратить внимание каждому верующему на свое знакомство с Библией. Сейчас даже на уровне подкастов существуют разные интересные проекты. Можно слушать Священное Писание. Есть Библии для подростков, даже уже придумали. Чего только нет сейчас. То есть, раз в день какие-то вещи слушать для себя, это вполне, мне кажется, реально. Пока ты куда-то едешь или идешь, не обязательно тратить на это массу времени. А в храм достаточно взять, например, объяснение богослужения неизменяемых частей Великого Поста. Можно прямо на богослужение открыть, если ты пришел впервые.
Спасибо вам большое за рассказ, за разъяснение и за подсказки, каким образом можно было бы себе помочь в этом пути к Великому Посту.
Спаси Господи.
Священник Николай Бабкин, клирик храма святителя Николая в Отрадном, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 15 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о блудном сыне. Сюжет ее широко известен. Цитирую Евангелие. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение». По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Дальше в этой притче описано, как младший сын пришел в себя. Он захотел вернуться к отцу, причем он понимал, что сыном он уже быть недостоин. Он говорит отцу: «Прими меня в число наемников твоих». А отец, как все помнят, встретил сына по-царски, как Бог принимает человека, который к нему возвращается. Ну и старший сын там тоже есть в этой притче, который вообще не понял, за что его-то так обделили. Он никуда не уходил, но отец ни разу не дал ему и козленка, чтобы он повеселился со своими друзьями. Хотя в скобках, конечно, важно оговорить, отец наверняка бы дал, если бы тот хотя бы попросил. В этой притче все прозрачно и понятно. Отец – это Бог. Сыновья – это мы. В разные периоды нашей жизни мы можем быть и старшим, и младшим. А вот чего мы нередко не замечаем в этой притче? Об этом в комментарии протоиерея Максима Первозванского, клирика храма 40 севастийских мучеников в Москве.
С одной стороны, это просто притча, которая действительно была сказана по конкретному поводу. И даже сейчас, в это воскресенье за две недели до начала Великого Поста, она поставлена по вполне конкретному поводу в своем прямом и довольно узком понимании. Действительно, мы должны почувствовать себя блудным сыном, который ушел от отца на страну далече. Вот такой простой, прямой, понятный всем смысл. На пути к Великому Посту мы должны сначала, как Закхей, залезть на смоковницу и захотеть увидеть Иисуса. Потом мы должны почувствовать себя противным фарисеем, ударить себя в грудь и сказать вслед за мытарем: «Боже, милости, буди мне грешному». Сегодня мы должны осознать себя ушедшим на страну далече и так далее. В следующую неделю следующий будет шаг. То есть это действительно путь к Великому Посту, состоящий из достаточно простых и понятных нам чувств. То есть действительно, стоя на божественной литургии, каждый из нас должен бы осознать себя тем самым блудным сыном, который должен сказать отцу: «Отче, я согрешил на небо и пред тобой, и уже не достоин называться твоим сыном, прими меня как одного из наемников твоих». Но вот я очень хорошо понимаю, что первая ошибка и грех блудного сына состоял не в том, что он там где-то прогулял, прокутил, не в том, что он сказал к отцу даже, не в том, что он там забрал причитающуюся ему часть имения, ушел на страну далече, а в том, что он вообще посягнул на то, что ему не принадлежит. То есть это вот банальная вещь, которую мы постоянно в этой жизни, это банальная ошибка, которую мы совершаем, мы начинаем считать чужое. Мы начинаем каким-то образом думать: а почему это вот не мое? Собственность вся принадлежала отцу. И пока отец жив, у сына, что у старшего, что у младшего, своей собственности нету. Они сыновья, они наследники, но в настоящий, в данный момент, в который рассказывается эта притча, у них нету ничего. Отец распоряжается не только собственностью, отец в таком обществе, которое описано в этой притче, распоряжается и самими жизнями своих детей. Они просто банальная его собственность. И вот этот самый младший сын, он буквально принимает, как в свое время Адам и Ева приняли помысел от змея, что Бог тебя обманывает, что не умрете вы. Точно так же блудный сын принимает смущающий его помысел: а почему это я должен? И вот это вот то, что потом скажет старший сын: а почему это я должен, ты мне и козленка не дала ему, почему это ты? То есть мы решаем за Бога, мы решаем, да вообще за того, кто является хозяином чего-то не нашего, мы начинаем за него делить его права, собственность в данном случае. Это же его. Здесь же, помните, притча замечательная о работниках виноградника, который в первый час, в шестой, в девятый. Хозяин виноградника говорит тем, кто с самого начала пришел работать: разве не за динарий мы договаривались с тобой?
Так чего ж ты считаешь деньги?
Да, чего ж ты считаешь чужое? Что ж ты чужое считаешь? Или глаз твой соблазняет тебя от того, что я добр? Вот эта вот тема, что Бог добр, а мы считаем, вот она для меня является ключевой, что младший сын, что старший сын, он считает, они считают то, что вообще на самом деле не, им не принадлежит, и глаз их соблазняет их, младшего сначала, старшего в конце, и что удивительным образом это никак не меняет любовь отца. Здесь, мне кажется, надо вот это осознать, что чужое считать не надо. Никогда, ни в чем, ни в каких ситуациях. Не то, что за Бога не надо думать, почему он так поступает или иначе, а и люди рядом с нами, окружающие, они свободные люди, стоящие сами перед Богом, как сказано в Евангелии, каждый перед Богом стоит или падает, и силен Бог восставить его. Понятно, что у нас разные периоды в жизни у каждого бывают, и чувство вот это иногда ложное, иногда и правильное, справедливости, это же несправедливо, вот старший сын, это же несправедливо, ты ему... теленка, а мне и козленка жалеешь. Вот это вот, казалось бы, базовое наше человеческое чувство справедливости, оно, к сожалению, обладает колоссальным разрушительным потенциалом.
Вы знаете, мне кажется, в этом чувстве справедливости, обостренном по отношению к самому себе,
да, вот,
когда
да.
Здесь подспудно такая история включается. Конечно, да, нам хотелось бы в идеале, чтобы все люди друг друга любили, чтобы отношения там выстраивались как-то по-братски, все было по-христиански очень хорошо, и когда мы в реальной жизни этого не видим, мы расстраиваемся. Но в глубинном смысле нам... порой очень хочется, чтобы нас любили больше, чем других.
Да, и это тоже.
Я пытаюсь понять, откуда родом эта история, а как она вообще вот возникает в сознании человека. Наверняка есть какие-то психологические причины, но ведь есть и духовные тоже. Почему там мне, как старшему сыну, да, становится обидно, что младшему сыну вот закатили пир горой, а мне не дали козленка, хотя на самом деле я, по большому счету, и не попросил.
Ну, потому что я уже поделил. Я уже поделил то, что мне не принадлежит. Почему я говорю, что это для меня вот размышление такое последних лет, когда я думаю над этой притчей, что я... Помните, поговорка хорошая: на чужой кусок не разевай роток. Вот. А мы все время разеваем. Я все время разеваю. Все мы все время, к сожалению, разеваем. Мы делим чужое. Мы поэтому так любим. Я уж не говорю про бабушек, которые, правда, сейчас... уже исчезли почти, которые раньше сидели на лавочке рядом с подъездами и перемывали косточки всем входящим и выходящим, все про всех знали и делили, рассуждали, осуждали. Мы всегда знаем, как должен поступить другой. Вот. А про себя, к сожалению, не думаем мы. Поэтому вот это как бы ключевое, мне кажется. Мы готовы очень хорошо знать и думать над тем, что на самом деле от нас не зависит. Мы всегда знаем, как должен поступать патриарх. Мы всегда знаем, как должен поступать настоятель нашего храма. Мы знаем, как должен поступать президент. Даже как президент другой страны какой-нибудь. Мы тоже знаем, как он должен поступать. А вот как я должен поступать, я как-то даже и не думаю об этом. Как бы живу, как живется, да.
И... То есть я таким образом снимаю с себя ответственность.
Конечно.
За свою жизнь.
Да, да.
И делаю то, что сделал Адам, когда сказал: жена, которую ты мне дал,
да,
это
да,
она мне дала
точно,
плод,
совершенно.
И я ел.
Да,
то есть виновата Ева, виноват Господь,
да.
Но только не я.
Да.
Как
а,
это все оказывается?
А дальше
актуально?
Я присваиваю, еще раз говорю, присваиваю то, что мне не принадлежит, то, до чего я могу своими, прости Господи, жадными ручонками дотянуться, то, что мне дадут. Вот, мою часть имения. Отец ведь мог не дать ничего.
Да.
Запросто, он просто мог по рукам дать и послать слугу выпороть младшего сына на конюшне. Вот,
то, в той системе координат
конечно,
мог.
Конечно, да, значит, но он дал. Если бы он попросил и долю старшего сына, отец, наверное, бы не дал. Вот, но вот эту часть дал. Ну, давай попробуй, справься. Значит, это тоже загадка, конечно, почему как бы Бог попускает нам идти вслед наших желаний в как бы каких-то хотя бы, вот, явно губительных для нас. Угу. Вот эта притча дает нам надежду на то, что в каждой ситуации, которую Господь нам попустил, есть хороший выход, что можно вернуться, что всегда есть как бы как эту ситуацию разрулить так, чтобы, в общем, все остались живы, и я в том числе.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».